Пожарский немедленно развернул бурную деятельность. Таким образом, у нас на Руси образовалось три правительства.
Ой, атас.
Началось очень тяжелое сражение, и таким подкреплением, и таким обозом. Ну, потому что это же то, что нужно забрать. Вот тогда все. Но почему-то Минину и Пожарскому казалось, что не так.
Непостижимо!
Событие великой важности, каковое прям перевернуло у нас до смуты и после смуты.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Ну что, виден берег.
Ну, собственно, десятая смута у нас, последняя, да, по плану из запланированных. Финал. Мы с вами оставили Москву. Рядом с ней притаилось первое ополчение, где уже убили Прокопия Липунова. После чего разбежались все дворяне оттуда, ну, большинство. Остались в основном казаки. Во главе с князем Трубецким и атаманом Заруцким, у которого тогда еще была при себе вполне себе живая Марина Мнишек и ее сын Варенок. В это время в Пскове уже объявился вор Сидорка, которому через некоторое время часть первого ополчения казачьей присягнет. Он был на самом деле выживший Лжедмитрий II, которого не убили в Калуге татары. Потому что татары тоже его убили, не соблюдая никаких вообще правил этикета и юридических норм, поэтому доказать то, что он точно умер, в то время было крайне невозможно, затруднительно. И поэтому тут же подхватили случайно выпавшие из цепких щупалец знамя, вот, и образовался вор Сидорка. Но это же все известно буквально со школьной скамьи.
Угу.
И это очень слабо описывает, что происходило тогда вообще в смысле диспозиции, элементарно, вот какие там действовали силы на Руси-то у нас в это время. А было там, мягко говоря, интересно. Потому что внутри Москвы сидела та самая семибоярщина, о которой мы в прошлый раз подробно рассуждали. Семибоярщина представляла из себя, ну, по факту, временное правительство. Так его, в общем, позиционировали до созыва Земского собора. Там единственный был моментик, что временное лучше всего, когда оно постоянное.
Да.
Судя по всему, планы-то были вот так и остаться. Сейчас царя по-быстрому избрать, а мы тут будем сидеть. При этом уже в Москве польский гарнизон, польско-литовский, который вообще называли литовским, литовские люди там сидят. Причем кто кем управляет? Военная сила, понятно, за литовцами, но они сами ничем на Руси управлять не в состоянии, их уже расценивают как интервентов. При этом вот этот вот гарнизон польский, это же люди, которых прислал фактически Сигизмунд III, который прямо сейчас осаждает и скоро возьмет Смоленск. Таким образом, у нас есть две уже силы – Сигизмунд и Семибоярщина, которые, конечно, были очень сильно от Сигизмунда зависимы, но проводили самостоятельную политику при этом. Так-то, на секундочку, они сносились посольствами, выказывали какую-то свою волю, но потому что было совершенно очевидно, что без них вы вообще ничем управлять не сможете. То есть завоевать, покорить военные силы, скорее всего, да, но потому что уже все, уже было непонятно, кто тут чему вообще может сопротивляться-то. А польская армия, которая стояла под Смоленском, казалась силой несокрушимой. То есть ей сопротивляться уже точно некем. Некому и никак. Завоевать вы сможете, а удержать нет. А удерживать будем мы. Мы что-то специалисты по всему этому местному быдлу. И наука быдловодства у нас развита давным-давно. Вот две силы. При этом есть первое ополчение, которое даже захватило часть стен Москвы уже и контролировало часть самой Москвы. Но не смогла, конечно, решительно ничего сделать в итоге. Это третья сила. При том, что внутри этого ополчения дворяне-то разбежались оттуда. Но, тем не менее, остались очень много казаков. И это, в самом деле, были серьезные воинские контингенты. В смысле боеспособности. И в смысле, по меркам смутного времени, немаленькой численности. Это вопрос то, что там за 10 тысяч человек военных было точно.
Угу.
То есть, это прям много.
Сила, да.
Сила сильная. И это третья сила. Но при этом были же еще и шведы во главе с Якобом де Лагарди, которые забрали себе Псков, Ладогу, ну, теперь старая Ладога, Ямгород, Копорье, Ивангород. Ну, короче, все вот это вот наше северо-западное отвалилось.
Угу.
И одновременно были польско-литовские люди, ну, вот наподобие Александра Лисовского, которые в гробу видели и короля Сигизмунда, и вот эту вот семибоярщину. Они там сами себе голова были, понятно, польско-литовская, казачья, у них было полно запорожцев. И все они преследовали какие-то свои цели. Это я сейчас не говорю про чисто низовые инициативы, как, собственно, наших соотечественников, так и казаков, которые просто ходили и грабили. Без всякого второго слова. Ну, их мы за консолидированную силу вряд ли можем считать, поэтому просто упомянем как беспокоящий фон. И вот что тут вот вообще, что можно сделать в этом? Потому что решительно мог бы помочь сдвинуть дело с мертвой точки король Сигизмунд. Прям решительно. То есть быстро взять Смоленск и, как и договаривались давно еще через Станислава, Станислава Жалкевского, предоставить короля Владислава на русский престол. Уже все было договорено. Более того, свершилось посольство, каковое инициировал наш святой патриарх Гермоген. Там было серьезнейшее посольство, очень представительное, буквально из лучших людей, которые спрашивали Сигизмунда, а когда по договору вы нам уже короля-то своего пришлете, в смысле королевича, принца. Сигизмунд, который уже почувствовал, что все хорошо, и Смоленск-то он таки возьмет, он уже видел себя вообще, скорее. Я буду просто всем этим управлять, зачем тут мне плодить какую-то еще конфедеративную республику очередную. У меня тут одна Речь Посполита есть, не знаю, как с ней разобраться. Сейчас еще третья будет, потому что вот то, что я управляю и Польшей, и Литвой, означает ровно одно, что я почему-то веду войну на свои деньги, и государство в этом не участвует.
Обидно.
Зачем вы мне-то тут еще в виде самостоятельного какого-то конфедеративного государства? Я просто заберу все себе. Но Сиги, он же Сигизмунд, он же Жигмунд, не учел или не хотел учитывать. Ну, по факту у него ничего не получилось. Почему? Потому что у него деньги кончались. Он под Смоленском завяз настолько надолго, что ему пришлось заложить собственные фамильные драгоценности, то есть всю свою эту сокровищницу просто заложить, чтобы было чем платить собственным войскам.
Да,
и казаков распустить, что самое главное, чтобы они тут не терлись под стенами Смоленска, потому что им платить нечем. Поэтому пойдите и возьмите себе сами,
что хотите. Сможете,
да. Все, что сможете. Да. И там были, вот, собственно, на службе у польского короля казаки, которые тоже просто грабили. Это, опять же, никакая не фигура речи, это были просто мародеры, которые занимались зажитием постоянно, то есть заживали себе все, что видели, хорошего, ценного и полезного. То есть Сигизмунд мог бы в этот момент, когда пришло посольство, просто закончить все это сразу. У нас была бы династия Ваза на следующие 300 лет. Вот без,
интересно.
Без всяких шансов были, потому что Москва говорила нам, вот, мы за это выступаем. Просто чтобы все это как-то закончить. Ну, единственное, что нужно было Владиславу покрестить в православие. Обязательное условие, иначе ну, невозможно управлять. Люди не поймут и не будут подчиняться. Причем сверху донизу, от дворян до крестьян. А еще раз повторю, в эту даже позднефеодальную эпоху покорение именно физической силой такой страны, как Литва или, например, Русь, вообще было невозможно. То есть, если местные не согласны, что ты там у тебя там, сверху на троне сидишь, так у тебя он Бориса Годунова как крепко стоял, и что получилось в итоге? А уж иностранный какой-то непонятный, непонятно кто, но только вот это по решению Земского собора и обязательное условие принятия православия, то есть, он должен быть наш. Тем более, напомню, по крови Владислав – это же потомок Ульяни Тверской, в том числе. А значит, Рюрикович, а значит, имеет ну, довольно слабые, но права.
Ну, имеет.
Имеет, да. И если все согласятся, так почему бы и нет? Вон, а Ваську Шуйского посадили себе на шею, опять же, что из этого получилось? И Москва, она была согласна прекратить смуту при наличии вот того самого польско-литовско-шведского королевича. Но ведь одновременно же у нас, я же недаром упомянул шведов, старинный дружище Якоб де Лагарди, Яков Понтусович, сидит в Новгороде.
В Новгороде, да.
Да, и прекрасно себя чувствует. А у него ж тут сослуживцы, с которыми он от Новгорода до Москвы дошагал. Причем сослуживцы в изрядном количестве. Каковы вообще-то к де Лагарди не испытывают никаких, не то что плохих чувств, они им искренне восхищаются и радуются, что вообще-то у них такой друг достойный есть. Не, ну а как? Посмотрите, что сделал плохого де Лагарди? по пониманиям 17 века. Это честный человек, честный военный, который заключил международный договор на следующих условиях. Оплата, вот такие земли, передача в пользование, и я за вас воюю. В итоге его филонили с передачей земли, непонятно сколько, и потом ее пришлось просто забирать, потому что по договору она ему положена.
Мы же договорились.
Да, а вот печать, вот подпись ваша, кстати. Но почему-то земли ему не отдают. И он, несмотря на это, несмотря на чудовищные задержки жалования, которые так до конца, кстати, не выплатили, он дошел до самой Москвы и разгромил тушинцев.
Плохо ли?
А то, что потом его, извините, пожалуйста, Дмитрий Шуйский и Иван Шуйский просто кинули...
Вас кинули!
Да, в битве при Клушине. Они же ему даже на помощь не пришли. Угу. Вот там шведы, немцы, англичане, всякие французы наемные отдувались одни, фактически, пока все русское войско сидело и с интересом смотрело из лагеря, а что из этого получится. Имея в виду, что сейчас их половину перебьют, они битву-то выиграют, но платить придется гораздо меньше.
Угу, угу.
Но это, опять же, всем было людям не чуждым профессии понятно совершенно, как это выглядело. И то, что Делагарди просто ушел, так он, извините, он не присоединился к Сигизмунду, хотя вообще мог, ему предлагали. Он никого не предал, он просто честный человек, за которым, еще ко всему прочему, изрядное силище, каковое силище показало, что вот они-то как раз литовцев и поляков колотить умеют. Так значит, вот же он. Вот же он, надежный союзник. А там есть Карл Филипп Ваза, сын короля шведского, которого вообще-то тоже можно посадить на престол. И об этом начинаются вести постоянные переговоры, что нужно посадить шведского королевича на престол, опять же, на условиях перекрещивания его в православие из лютеранства. И проводником этой концепции являлся небезызвестный князь Дмитрий Пожарский.
О, как!
Да, каковой находился в постоянном сношении с Якобом Понтусовичем Делагарди и через него сносился со шведской короной. И там понятно, когда я говорю «он», это не он, это целая партия, да, которой было бы интересно вот такое развитие событий, опиравшаяся, понятно, на наши северные земли. Каковы северные земли, и в первую очередь вот то, что скоро станет новгородским разрядом, оно свергло Василия Шуйского, а до этого оно свергло Лжедмитрия I. Ну, конечно, не они одни, но да, при самом горячем участии. То есть наличие шведского королевича – это очень хорошо. Точно так же, как и наличие польского королевича. Потому что мы об этом упоминали, сейчас нужно проговорить это подробно. А он кто на Руси? Никто. Это варяг. В полном смысле слова. Он является авторитетной фигурой, может решать некие вопросы как третейский судья, но он управлять ничем не может. У него тут ни одного родственника нет. Он тут просто не укоренен. У него ни друзей, ни родственников, ни знакомых. Он языка не знает. Он, понятно, выучит, но это же не его родной язык. Он чужак, а значит, без верных себе людей он ничем не сможет вообще управлять. Это слабый король, который, ну, царь, понятно, ага, который просто выгоден тем, кто его посадит.
Это мы, да?
А это будем мы. Вот сталкиваются два проекта, шведский и польский. Заметьте, про русского царя вообще пока речи нет.
Тишина, да.
Потому что у нас есть кандидат, которого поддерживают казаки Заруцкого. Это Варенок. Он мало того, что малолетний совсем, он так в малолетстве, как мы помним, и будет повешен на Москве и замерзнет насмерть в итоге, не будучи в состоянии удавиться под крайне малым детским весом, просто петлю не мог затянуть. Но то, что он варенок, это уже совершенно всем очевидно, что Лжедмитрий – это никакой не царь, это уже ясно, что это тоже вор, причем вор какой-то странный, потому что он даже не смог доказать то, что он ничего не смог доказать. То есть это чисто обманом, понятно, политическая фигура, которая здесь...
Колдовство.
Колдовство это у первого было.
Да.
Сильная мана.
Да.
Там-то все поддались. Поголовно.
Это все объясняет.
Да. Это варенок. И кто его поддерживает? Казаки. А казаки это очень опасно. Потому что если будет, ну, условно, казачий царь, так все эти казаки станут дворянами, а мы куда денемся? У нас же самое главное это земля. У нас земли добрые, угожие, просто мало. И на этой земле мало крестьян, которых нужно удерживать. И, например, приговор первого ополчения, они же, когда встали под Москвой, они принялись составлять конституцию новую.
Угу.
То есть, как мы дальше жить будем? Составили приговор этого самого первого ополчения, где главный пункт – это подтверждение всех установлений Василия Шуйского о сыске беглых крестьян. То есть, вот в этом были заинтересованы все. Все. Понятно, кроме казаков, потому что они из них питались, из этих самых беглых крестьян. Но как только эти казаки посадят царя, они станут дворянами. А вот эти вот дворянские рода куда девать? Потому что земли-то, повторяюсь, на всех не хватит, как и крестьян. Это было просто неразрешимое противоречие. И поэтому, конечно, у сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II шансов на престол, прямо скажем, ну, так уж, положа руку на сердце, никаких не было. Однако такой проект тоже существовал. Причем за ним стояли вполне конкретные вооруженные и экономические силы. В смысле экономических сил к моменту 1610-1611 года все очень сильно, не то что сильно, но заметно поменялось. Потому что кто поддерживал воров, самые воровские наши уезды? Это, мы уже говорили, юг-юго-запад. Северские города, эти разные, Курск, Орел, Калуга, где только что прибили Лжедмитрия II, Чернигов. Вот это вот это вся воровская округа, которая заворовалась или своровала, как еще говорили. Тоже мне очень нравится, что своровала округа. Но там наступило, я так подозреваю, жесточайшее разочарование во всех этих инициативах. Но потому что столько раз прокатывались войны туда и сюда. Вы там вообще-то всех этих Лжедмитриев поддерживали, имея в виду повысить свое благосостояние. Но вместо этого вы его катастрофически понизили. И более того, там стало настолько небезопасно, что вот земля-то эта черноземная есть, а пахать на ней очень трудно, потому что как только ты что-нибудь запашешь, там под рукавицу с пригорка посмотрит, а когда у тебя будет чего взять, как в фильме «Семь самураев»,
жди.
Придут и возьмут 40 разбойников каких-нибудь, или 400, ну, в общем, с ними придется что-то решать, отбиваться от них как-то, и южные земли начинают поддерживать эти самозванские инициативы все меньше, меньше, меньше и меньше, и, например, начинают тяготеть к полякам. Там, опять же, нельзя сказать, что все хором, но тенденции начинают проявляться вполне однозначно. Есть приговоры о том, что эти южные земли начинают выкликать себе королевича Владислава. Такового королевича Владислава уже не хочет отдавать его папа. Вот вы посмотрите как. Экономическая ситуация вообще-то, конечно, ухудшалась буквально с каждым годом. Потому что традиционные пахотные земли, вдумайтесь, к концу смуты, то есть, ну, понятно, там между 1613 и 1618, когда наконец-то хоть переписали в каком-то виде, что стало понятно, где чего происходит, где сколько людей, где сколько пашни. Так вот, местами, там, где военные действия прокатились особенно лихо, запашка сократилась на 97-96%.
То есть вообще все заброшено.
То есть просто все пусто стало.
Да.
Крестьяне разбежались, умерли от голода, были угнаны. И все, вот посмотрите, 4% пашни.
Угу.
Причем оно не восстановилось, еще ко временам окончательно не восстановилось, еще и к концу Смоленской войны, то есть к 1634 году.
Какие серьезные потери в людях-то.
Ну, это перетряхнуло демографическую картину многих, далеко не всех, многих уездов. Ну и куда начинают смотреть? То есть деньги-то откуда-то брать надо по-прежнему.
Угу.
И в первую очередь, конечно, деньги. Потому что всегда есть потребность платить наемным контингентам, а они уже все начинают быть наемные, никто не хочет за спасибо работать. То есть нужно все время просто платить, нужны деньги, а деньги, так как у вас ничего не засевается, а местами совсем уже, потому что 4% от 100, это, согласимся, все, работа встала целиком, их брать неоткуда, но все-таки есть места, а именно там, где есть торговля, а торговля у нас в Новгороде и торговля по Волге. А там же, о, там же Каспий, там же Персия, это бездонный рынок, и у них-то пока более-менее все в порядке, оттуда можно получать деньги, оттуда можно получать оружие, например. И у нас есть, там уже совсем за Волгой, Сибирь, а оттуда просто вместо золота течет мех.
Угу.
Ведь когда мы говорим о смутном времени, не нужно забывать, что в это время экспансия в Сибири не останавливалась ни на секунду. Более того, иногда даже усиливалось, потому что все понимали, откуда можно брать валюту. Вот она, Сибирь. Это просто житница, она же кузница, она же одновременно здравница, несмотря на то, что холодно. Потому что там соболь. А соболь – это вместо золота и серебра. То есть им можно расплачиваться. Ну и там где-то купцы Строгановы. Ну а на Волге наши великие торговые города, из которых самый главный – это Нижний Новгород, который просто ближе всего находится к точке раздачи.
Угу.
Ну, понятно, есть Казань, есть Астрахань, которые еще ближе к точке раздачи, но они непонятно на кого смотрят. Астрахань скоро вообще, ну, астраханскую часть нашей земли вообще скоро за Рудский под себя попытается отобрать. Его ж там и поймают вместе с Мариной Мнишек в 1614 году. Они непонятно на кого смотрят. Но торговля-то идет. Ведь она же самое главное, что жизнь при этом, несмотря на все ужасы, она просто не останавливалась. Просто все это раздробилось на вот такие маленькие части. Там отдельные города, конфедерации городов, которые смотрели в первую очередь уже на свой собственный интерес. Как у нас тут все будет? И, например, Ярославль и Нижний Новгород – это города, которые еще жили вполне себе, потому что у них была возможность торговать по Волге. Они жили, копили богатство, и самое главное, они же не платили теперь налогов. А потому что некому платить налоги. Конечно, естественно, их сразу начали пытаться привести под собственную руку. Кто? Все! Ну, потому что это же то, что нужно забрать. Потому что это единственное место, ну, понятно, кроме Новгорода, откуда можно брать деньги. Ну, Новгород ты уже не заберешь, там шведы. Они-то как раз тут подсуетились. И положение вот этих вот богатых городов стало стремительно ухудшаться. Причем оно ухудшалось именно не в катастрофическую сторону, но хуже, чем было, гораздо. Потому что их постоянно кто-то пытается к чему-то привести. Когда я говорю, что они не платят налоги, ну, потому что, опять же, их регулярно собирать некому, но они же платят эти поминки постоянные. Ну, просто откупаешься от всех этих козлов, которые на вас наседают. И положение начинает прям заметно ухудшаться. А когда людям есть что терять, они очень сильно расстраиваются вообще-то. Потому что мы только что прекрасно себя чувствовали, а вот теперь мы чувствуем себя по-прежнему прекрасно, но в два раза хуже, чем на той неделе. Это же куда мы так докатимся? Ну, понятно, куда. Вся Русь оставшаяся – это яркий пример того, куда можно докатиться. Что у вас сейчас 4% пашни останется.
Да.
Вот здорово. И там начинается подъем того, что мы называем очень упрощенным термином национально-освободительная борьба. Они вели борьбу в первую очередь за освобождение себя от всего этого счастья. А Нижний, например, Новгород, ну и вообще это Среднее Поволжье, включаются в эту самую национально-освободительную борьбу до того, как собралось то самое знаменитое второе ополчение, и даже, наверное, до того, как первое ополчение по-хорошему собралось. Другое дело, что оно не могло выплеснуться за какие-то пределы. Ну, вот не могло и все. Ну, потому что не хватало, а, все-таки сил, и, б, направление было непонятно, а куда вот эти вот наши силы канализировать? Москву освобождать? Вы с ума сошли. Ну, потому что освобождать Москву – это посадить себе на шею семибоярщину.
Да.
А эта семибоярщина ничего хорошего из себя не представляет, и они тоже делом доказали. Делом, что с этими людьми, да, Лжедмитрий I был лучше. То есть лучше вас был даже первый вор Гришка Отрепьев.
Угу.
И при нем-то какое-то время, очень недолгое, но был порядок, который гораздо лучше того ужаса, который есть теперь. А виноваты в этом вы, которые теперь думают в Москве, что чем-то управляют. Поэтому, конечно, сначала никто вот из этих людей, которые там у себя на местах борьбу возглавляли и не думали вообще освобождать Москву, уж непонятно зачем.
Угу.
При этом, конечно, к ним обращались самые разные силы. Потому что в момент созыва второго уже ополчения в Нижнем Новгороде наместником будет прямой ставленник Сигизмунда III. Ну, вот как-то так. Но опять же, ставленник, он, опираясь на его авторитет, стал воеводой, но он решительно потом отказался Сигизмунду подчиняться. Но, повторюсь, ничего не получилось бы у Нижегородского ополчения, потому что не было еще третьего фактора – спускового крючка, который бы к экономическим возможностям, военной силе и пониманию целей добавил бы некий импульс ускорения. И вот тут Сигизмунд это самое ускорение всем и придал, взяв Смоленск. Там сразу выдвинута была пропозиция, причем она была выдвинута до взятие Смоленска сразу, что Смоленск мы включаем в Речь Посполитую, причем в коронные земли. Ну, я же на свои деньги его завоевывал, Смоленск, поэтому вы, господа магнаты, к этому никакого вообще отношения не имеете. Спасибо, до свидания.
То есть, коронные – это то, что королю
принадлежит, лично королю.
И он с них налоги собирает, да?
Да? Это будет коронная земля с полной свободой вероисповедания.
Угу.
То есть, там единственное, что будет разрешена католическая проповедь. То есть, вот католика вы выгнать оттуда не сможете. А сами во что хотите, в то и верьте. Есть возможность перейти в унию. Опять же, если хотите, переходите. Не хотите, никто вас не останавливает. Потому что Сигизмунд был очень сильно в курсе наших этих вот умственных состояний, что если не православие, то лучше умереть.
Не от Бога.
Да, потому что это, вот это-то было одинаково и для казаков, и для каких-нибудь новгородцев, и для смолян, и для москвичей. Ну, тысячу лет, ну, там, конечно, к тому времени меньше, но тем не менее мы жили в условиях этого самого православия, которое пронизывало вообще все. То есть, если мы сейчас отречемся, так нас гробы отцов проклянут. И мы все попадем в ад. У нас и так-то тут не очень. Посмотрите, как все здорово организовано. Поэтому нет. Но, что характерно, Смоленская воинская корпорация Сигизмунда не приняла. То есть никак. И огромная масса очень большой, хорошо вооруженной и сильно опытной смоленской воинской дворянской корпорации просто сбежала из Смоленской земли, покинула ее едва не в полном составе. Побежали они куда? Там, где хорошо, в Нижний Новгород. Где они немедленно рассказали, что вообще у нас на Руси происходит. Какие перспективы, что дальше? Что дальше Сигизмунд возьмет Москву? И никакого королевича Владислава вам не будет, потому что он уже явно передумал.
А будет Сигизмунд.
Да, но если он за два года не удосужился сына прислать, так он, значит, не собирается его присылать. Это просто все для отвода глаз. Чем, конечно, очень сильно встревожили нижегородцев. А встревожив, настроили на какой-то лад. Совершенно понятно какой. И вот тогда, тогда прозвучали призывы земского старосты, нижегородского купца мясных рядов Кузьмы Минина. И вот про это прямо удивительное дело, а мы не знаем вообще, к чему и как он призывал. Потому что есть только летописные нарративные легенды поздние, которые в основном-то были на самом деле записаны, скомпилированы и описаны, и дошли до нас в изложении 19 века.
Ого.
То есть, что конкретно говорил Кузьма Минин, мы не знаем. Потому что ни одного документа вообще по этому поводу нету.
Удивительно.
Мы даже не знаем, какие у него были полномочия. Понятно, что он так просто выпрыгнуть не смог бы. Его общество поддерживало. Но как он был избран, на каких условиях, какие у него были конкретные полномочия, вот это можно только гадать, исходя из результатов его действий. То есть, вот что конкретно он сделал, ну, значит, наверное, вот на это у него и были полномочия. Потому что если бы не было общества, которое его поддержало, вот конкретно в этих пунктах, за ним бы просто не пошло. Но он то ли на центральной площади, значит, на лобном месте в Нижнем Новгороде, то ли в главном соборе. В общем, где-то он выкрикнул, что хватит это терпеть, давайте скидываться деньгами, давайте приглашать знающего человека, давайте всю эту сволочь выкинем.
Что задрали.
Они задрали. И самое главное, абсолютно понятно, что семибоярщина нам очень не нравится. Но если они останутся в Москве, мы тут у себя дома, за покой которого в первую очередь и радеем, покоя не дождемся в жизни. Поэтому нужно устранить проблему в самом ее корне, а не бороться с симптомами. А у нас, посмотрите, как тут всего много. Можем как-то поспособствовать. Посмотрите, вот у первого ополчения почти получилось. Надо делать не так просто, лучше. Ну, это же легко сказать, лучше. Попробуйте сделать лучше. Во-первых, кто такой Кузьма Минин? Это купец. Он воевать-то не умеет. Нужен военный специалист, который будет еще ко всему прочему не только специалистом, но и специалистом знатным. Иначе за ним в условиях местничества никто не пойдет. Понятно, что тут сейчас с конкретно по буквенным соблюдением местнических понятий будут проблемы. Потому что замазаны в это время на Руси были просто все. И кого поставить во главе, это просто большой вопрос. И очень может быть, что придется ставить не самого знатного, то есть не первого разряда князя или боярина. Но если он вообще будет незнатный, проблемы. Дворяне не пойдут за вами. Самое главное, за вами не пойдут дворяне. На казаков, которым было наплевать на местничество, надежды никакой вообще нету. Причем, если говорить о первом ополчении, это политическая сила. С ним можно договориться, а вот с этими бандами договориться невозможно, потому что непонятно с кем, что с каждым атаманом отдельно договариваться, ну так это у вас жизни не хватит.
Только мочить.
Только мочить, поэтому нужно, во-первых, защита от казаков, а во-вторых, чтобы дворяне согласились, нужен полководец. И что послужило выборов и конкретно Дмитрия Пожарского было не очень понятно. Да, у него был хороший опыт военный. И он, что важно, был из суздальских рюриковичей. Ну, в смысле, из нашей Владимира Суздальской земли. Настоящий Рюрикович. Причем, так, на секундочку, у него прав на престол было больше, чем у Романовых, лично у Пожарского. Вот ну, просто потому, что он настоящий Рюрикович, родовитый. А у Романовых там по женской линии случайно Иван Грозный был один раз замужем за их дочкой. Анастасии Захариной Юрьевой Кошкиной, из которых потом получились Романовы.
То Кошкины, то Собакины. Да.
Словом, Кузьма Минин – это был выбранный человек, как его называли. Ну, не только его, а вот такого рода людей. Это вот то, с чего мы начинали в самой нашей первой беседе. Это вот тяжкое наследие правления от Иоанна до Иоанна, от Великого до Грозного. Когда очень большие, вынужденно совершенно, очень большие полномочия имелись, даже не были переданы, они природно образовались, исходя из поместного верстания у местных земств. Ну, если там организованная военная сила, ну, у них полковой круг сразу образуется сам. Это не нужно приказывать. Просто люди будут общаться, и там у них выстроится иерархия, кто побогаче, кто поудачливее, кто кем командовать будет. И они будут договариваться и решать проблемы на месте, вообще не сообразуясь с тем, что вы там имеете в виду. Потому что перед ними государство ставит задачу выставить, скажем, 300 человек. Ну, так мы и выставим. А как мы это сделаем? Это вообще очень слабо кого касается. Тем более, что вы нам даже помочь чаще всего не можете, вот именно что организационной силой. Вы нам по 6 рубликов платите в год, большое спасибо, но это только штаны поддержать хватит. А как мы тут дела будем решать? А мы разберемся, потому что мы умные, взрослые люди, у нас есть язык, голова на плечах, рода, которые помогут. Вот мы сейчас все сложимся и решим, кто поедет на войну, в каком количестве, что для этого нужно сделать. Ну и если что, мы сами обратимся к вам, дорогой центр, с инициативой и попросим, например, крестьян закрепостить. Ну или там, мост починить, который мы, например, не можем починить. Или стены подлатать, там, какие-нибудь очень дорогие инфраструктурные вливания. Ну и вот теперь именно эти самые корпорации-то и начали управлять на местах страной. Вот это тяжкое наследие Иоанна Грозного, где появилась возможность и просто иметь этих выбранных людей. Кто такой Кузьма Минин? Он, конечно, богатый, но он богатый, так, между прочим, не первого разряда, это не Строганов. Но где Кузьма Минин и где Строгановы, это вот небо и земля. Но он толковый, и его выдвинули без всяких мест. И он стал выкликать князя Пожарского. Опять же, непонятно, была ли это его личная инициатива, или это общество приговорило, что вот именно Пожарский нам подходит. Но Пожарский, как положено, принялся кабениться. Потому что, да, он весьма знатен, но это же уже очень сильно после Ивана Грозного все это знатное княжество, которое давным-давно сведено к служилому состоянию. И вот в разряде-то он сильно ниже Шуйских, Мстиславских, Трубецких, он ниже просто званием, у него род таких должностей не занимал, как вот эти вот парни занимали. Поэтому он весьма знатен, но относительно беден и среднего местнического статуса. А значит, его никто не будет слушаться, и он говорит, что я не пойду. Я вообще ранен был, если что. Он находился у себя в поместье на излечении, но его пытались оттуда вытащить. А он отказывался решительно раз за разом, что я никуда не пойду, потому что меня никто не будет слушаться. Я уроню себе окончательно авторитет, авторитет рода и все. Ну, как положено, 3 раза... просили, но на третий раз он когда сказал, что вот если вы мне дадите грамоту, что мы без мест будем на войну ходить, тогда пожалуй. То есть, что кто угодно, даже благороднее меня, будет мне подчиняться, тогда да. Но если вы все приговорите так, это будет ваше решение, а уже не мое решение. Занимайтесь. Вот вроде как с третьего раза, это опять же ритуальная формула, ритуальное число обращений, с третьего раза он согласился. И возглавил ополчение, прибыв в Нижний Новгород 28 октября 1611 года, а в Новгороде-то уже собиралось ополчение. Это не Пожарский приехал и давай тут все это организовывать. В Новгороде собиралось ополчение, основу которого, помимо Нижегородской воинской корпорации, составляли смоляне. Вот, например, кстати, от шведов из Новгорода что-то воинская корпорация не очень сбежала. То есть, конечно, из Новгорода тоже люди уезжали.
Там все нормально было.
Но почему-то вот от Сигизмунда смоляне сдернули, а от шведов новгородцы не очень. Они бы тоже могли из Великого в Нижний всем хором переместиться, но нет. Самое главное, что сообразили лидеры второго ополчения, которое, кстати, поляки считают третьим, потому что первое ополчение – это тушинцы, по польскому мнению. Так вот, по-нашему второе ополчение, я буду сейчас говорить Кузьма Минин, просто потому что слишком много перечислять людей, которые вместе с ним трудились, для краткости. Они понимали самое главное, самую главную проблему, номер один, которая стояла перед первым ополчением, почему, собственно, его работа и провалилась. Ну да, они взяли там большую часть Москвы, с Кремлем сделать ничего не могут. И, переругавшись, распались надвое. И даже в том, что развалилось, единства нет вот в остатке. Потому что есть Трубецкой, а есть Заруцкий. У них разные цели. Это все, это понятно, это уже мертворожденный политический проект. Они там стоят до тех пор, пока не придет Сигизмунд. И просто всех не удавит. Ну или они просто с голода не разбегутся. А это было постоянное. Причем неважно, что у поляков, что у наших казаков, что мы тут ни маму зиму не переживем. Просто не переживем и все. Нечего жрать.
Просто нечего жрать.
Да. Отпускайте нас, пожалуйста. Так вот, ополчение стало собираться. На каком основании? Они стали собирать налоги внутри себя. И все земли, которые начинают тяготеть к Нижнему Новгороду, начинают упорядоченный сбор налогов. Во-первых. И во-вторых, упорядоченные донаты от купцов, от купеческих обществ. Там были очень разные взносы, там в районе 100 рублей, ну и Строганова отстегнули 3000 рублей.
Ого.
Что по тем временам была космическая сумма, это хватит ракету построить на Марс. Ну, то есть очень-очень много. Причем это не первый раз, но Строганова у них были бесконечные патроны. Угу. Потому что торговля через Сибирь мехом это ну просто все. Ты уже на коне просто пожизненно. И они положили зарплату дворянам, которую принялись платить. Причем зарплату большую, 35 рубликов.
Ежемесячно или в год?
В год.
Но все равно.
Да, причем нижний оклад это 35 рублей, верхний 50.
Ого.
А это вообще серьезно. То есть это очень большие деньги, на которые а можно жить, б покупать снаряжение, более того еще хватит дела поправить у себя в поместице, крестьян каких-то подогнать, им не знаю фуражного зерна. Посевного зерна, инструментов справить – это много. И к ним сразу потянулись люди. Немедленно. Были очень неприятные ситуации в Вязьме, например, и в Дорогобуже. Точно так же их же поляки взяли. Ну и там вы присягаете королю? Если нет, мы вас загоняем с земли. У нас тут своих дворян, наших шляхты польские, вот так вот, им всем земля нужна. Но они все вынуждены уезжать. Потому что католику присягать не в состоянии. И они все оказываются в Нижнем Новгороде. И туда начинают бежать из Коломны, из Рязани. Даже казаки начинают переходить на сторону второго ополчения. Причем вот эти самые. Даже не вольные, не городовые казаки, а вот те самые казаки, вольные, которые уже просто тоже накушались. И ополчение растет. Сразу же заводится собственная, условно, дума. Там свои разрядные приказы заводятся, своя канцелярия. И просто они вот упорядочили экономическую жизнь для начала. То есть, они не полезли в некую авантюру, имея в виду, а потом что-нибудь решим. Сначала было уложено, как мы будем руководить хозяйством, а потом уже как на базе этого хозяйства мы будем распоряжаться военной силой. И имелась конкретная цель – созыв Земского собора для выбора царя. Причем королевича Владислава второе ополчение не хотело.
Отказать.
Да. Отказать, так и почему отказать? Так он же все равно не приедет. Это ширма, вполне очевидно, поэтому нет. Второе ополчение очень резко порвало с польским проектом вообще. Когда я говорю польский проект, извините, пожалуйста, это был проект ВАЗы. У нас было два ВАЗа-проекта, только один из Польши исходил, другой из Швеции. И принялись рассылать послания с воззваниями. «Быть нам всем православным христианам в любви и в соединении, и преждево междоусобства не счинати. И московское государство от врагов наших очищать и неослабны до смерти своей, и грабежей налогу православному христианству отнюдь не чините». То есть, налогами не грабить. «И своим произволом на московское государство государя без совета всей земли не обретати. Отправили в Вологду, в Сольвычегодскую, в Волоколамский. Их тут же поддержал Троицкий монастырь, Троица Сергиева Лавра, освященная Сергием Радонежским, еще это мега-святыня, и патриарх Гермоген. На Москве вдруг понял, что ошибался. И несмотря на то, что он-то, судя по всему, до конца придерживался Владиславливого проекта, он отказался поддерживать притязания Семибоярщины и литовского польского гарнизона в Москве. Принялся рассылать воззвание о созыве настоящего земского собора, который был бы легитимен, признаваем, авторитетен и реально представлял всю землю. После чего его попытались вразумить. Еще раз попытались вразумить, а потом уморили голодом.
О как.
Да. И он в 1612 году скончался от голода, патриарх Гермоген, просто уморили.
А что, вокруг него никого не было, кто бы заступился?
А кто? Гермоген же оказался в заложниках, причем сразу у двух сил, временно союзных, но несколько разнонаправленных политически, у верных семибоярщине людей и верных полякам людей. Ни тем, ни другим он был уже неугоден. Его попытались применить как кого, а как проводника. Вот той самой воли. Потому что патриарх скажет, значит, что клятва, присяга Владиславу, а ее очень много кто принес, она освящена. И патриарх единственный, кто мог легитимно от этой клятвы разрешить. Потому что вы клянетесь-то на Святом Писании, на крестоцелование делаете. Значит, клятва преступления – это будет чудовищный грех. Наверное, скорее всего, даже несмываемый. А если патриарх скажет, что это все было неправильно, то клятва отменяется, и вы ничего не грешили. Поэтому Гермоген был опасен или мог быть полезен.
Как интересно.
И поэтому, когда он начал выступать за в обязательном порядке поддержку устремлений второго ополчения, его просто убили. И остался.
Фил.
Филу, правда, тоже не сильно позавидуешь. Потому что где находился его сын малолетний, Михаил. А в руках той самой семибоярщины. Потому что все Романовы в семибоярщину входили. И поэтому он, не смотри, что, ну, словно был на свободе, у него тоже был очень ограниченный маневр, вообще-то. Опять же, он-то уже выкликал Владислава на престол. И об этом все знали, что его вообще ни разу не тормозит в итоге. При этом в течение зимы на базе Нижнего Новгорода, то есть между 611 и 612 годом собирается Земский совет или Совет всей земли. Это вот то самое альтернативное временное правительство. Таким образом, у нас на Руси образовалось три правительства: Семибоярщина, Дума первого ополчения и Совет второго ополчения. Это минимум три правительства. Да, не забудем Сигизмунда, который вообще-то имел в виду, что он скоро будет забирать Москву себе. Потому что ему же, конечно, постоянно слали прошения из Москвы, что вообще-то мы тут загибаемся. И долго мы безо всякой осады, безо всякого штурма просто не проживем. Мы начнем умирать с голоду. Скоро дойдет до каннибализма в Кремле. То есть прямо были случаи людоедства.
Сурово.
Да, то есть там уже переели всех лошадей, лошади уже были за лакомство, переели уже крыс, собак и начали присматриваться друг к другу.
Поглядывать.
И более того, не просто поглядывать, а прям кушать. Ну, там начался голод настоящий. И Сигизмунд, прошу прощения, постоянно имел в виду, что да, мы поможем, только потерпеть чуть-чуть. У нас деньги кончились. И надо как-то переварить свежезахваченный Смоленск, который опять присоединился к Речи Посполитой. На многие-многие годы. После того, как его отвоевали в 1514 году, вот он снова оказался присоединен к Речи Посполитой, обладая мощнейшей крепостью. То есть, когда его брали при Василии III, такой там даже рядом крепости не было. А теперь адски мощная крепость, построенная на русские деньги, находится в руках у польского короля и открывает дорогу на Москву напрямую. Пожарский немедленно развернул бурную деятельность. В первую очередь, бурная деятельность заключалась в том, чтобы посадить на командные должности своих родственников. Романа Пожарского, Дмитрию Лопату Пожарского.
Кличка Лопата хорошая.
Да, да. И начинается движение в конце февраля, в начале марта 1612 года по Волге. Но оно началось раньше, чем задумывали. Оно началось как реакция на действия войск первого ополчения, потому что кто первый собрался воевать против второго ополчения? Да вообще-то князь Дмитрий Трубецкой, который отправил, самое главное, в Ярославль и Суздаль отряды братьев Андрея и Ивана просоветских.
Не пропал, я уже ждал, когда проявится.
И вот, чтобы ликвидировать просоветскую угрозу.
Причем он, наверное, от слова какой-нибудь просовец.
Просовец, конечно, он через «ц» пишется. Да, да, да. Но звучит смешно все равно. Да. Отправили туда вперед как раз Лопату Пожарского и Романа Пожарского с передовыми отрядами, которые должны были просто не допустить в Ярославль просоветских. И в Ярославль, и в Суздаль. То есть, нужно было обязательно эти города быстро обезопасить, потому что они очень легко бы переметнулись, конечно. А, собственно, что теряться-то? Уже не первый раз. И поэтому движение началось не до конца подготовленным. В этом, кстати, была изрядная проблема, потому что, судя по всему, выдвигаться собирались заметно позже. Угу. То есть, когда уже по весне, чтобы идти нормально водным путем. А тут не пойми что. Февраль-март распутится. Ну, кто будет выступать в марте в своем уме? Вот посмотрите, как у нас вот сейчас прям погода, она примерно такая же будет в марте. Вот эта слякоть по колено, ни одной дороги вообще, на чем вы пушки потащите. Еще реки до конца из-под льда не вскрылись, но по льду идти уже невозможно, потому что его как такового нормального-то уже и нет. И это поэтому сразу было понятно, что это какая-то экстренная мера. И в этом, повторюсь, была проблема, потому что войско не оказалось подготовлено так, как оно собиралось и могло быть подготовлено реально. То есть, оно было меньше, хуже организовано, хуже вооружено, хотя, опять же, очень много было сделано, потому что порох, свинец скупали отовсюду, тащили наряд, то есть, пушки, ядра ковали, в общем, подготовка была, но не успели, из-за действия не поляков, а из-за действия первого ополчения, казачьих отрядов в первую очередь, и пришлось выдвигаться. Пошли по Волге, на Кострому, на Ярославль. И в Решме Пожарский узнал о том, что Псков и казацкие вожди присягнули как раз псковскому вору Сидорке, то есть монаху Исидору. Причем в Костроме воевода Иван Шереметьев собирался не пустить ополчение в город. Разбирайтесь сами. Вот. Вы тут мимо все ходите, вот и идите. Воеводу Ивана Шереметьева сместили. Что характерно, это вообще никак на нем не сказалось. Совсем. Несмотря на все, прямо скажем, геройство, мы помните, про него рассказывали в прошлые разы, он войдет в земский собор, который будет выбирать царя. Все у него сложится прекрасно.
Интересно.
И в апреле 1612 года земское ополчение вступило в Ярославль. И там застряло на 4 месяца. То есть, вместо того, чтобы идти на Москву сразу, они остались в Ярославле. В Троице-Сергиевом монастыре были очень недовольны и слали письма, что вам нужно сейчас идти. Немедленно! Но в это время невозможно было выдвинуться, потому что совет всея земли русской принялся делить портфели. Потому что туда прибыли боярины, бояре от таких вот чинов, Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Шереметьевы, рядом с которыми Пожарский вообще был никак.
Потерялся, да.
Да. И нужно было незамедлительно что-то вот решать, чтобы это опять не развалилось. Пришлось, опять же говорю, и заниматься организацией административного распределения обязанностей. Что удивительно, формально главой ополчения назначили Кузьму Минина. Ну, если уж без мест,
да,
давайте
да,
совсем да, без да. мест. У нас вот есть купец, ну, понятно, что в бою-то он руководить не сможет, но камон. Вы тут собираетесь чем? Княжескими этими самыми мериться скипетрами? Он нами купец управляет, мясник. Поэтому давайте пока не будем...
Угомонитесь.
Да, давайте пока не будем. Параллельно, конечно, замеряли округу. То есть, так, чтобы опираться на прочный тыл. И вступили в довольно основательные переговоры со шведской короной. Зачем? А ровно за тем, что они же идут откуда? С севера на юг. А все на севере, в тылу, шведы, и если с ними не договориться по-настоящему, ну, так они в любую секунду тебе просто в тыл ударят.
Угу.
А как умеет воевать Якоб Понтусович де Лагарди, они все уже видели. Поэтому нужно было все, что угодно сделать, только не допустить войны на два фронта. И Дмитрий Пожарский вместе с Советом всей земли русской начинает еще раз вести переговоры о присылке Карла Филиппа Вазы на русский престол. За это, кстати, брат короля Густава Адольфа, если что, прославленного. Будущего короля шведского Густава Адольфа. Одновременно через волжские земли возвращался имперский посол Йозеф Грегори к императору Рудольфу II. Завели с ним дипломатические отношения, потому что, может быть, можно на русский престол еще и сына германского императора посоветовать.
Неплохо.
Да, и предложили двоюродного брата Рудольфа Максимилиана, но не договорились. Я думаю, что Максимилиан в первую очередь там сказал: «Я не поеду!» Ни в коем случае. Но, что важно, со Священной Римской империей были установлены дипломатические отношения. То есть германский император не стал бы вмешиваться в все это мероприятие с хоть сколько-нибудь враждебными целями. А мог. У него были для этого все шансы. Ну и, конечно, вот это марионеточное новгородское государство тоже было пацифицировано, не представляло опасности больше для второго ополчения. Ко второму ополчению начинает присоединяться, что очень важно, масса людей с севера, с Поморья, которая вообще практически не была затронута смутой. Там эти все эти рыбные ловы, соляные выворки, вот там было сытно относительно. И демография еще не настолько пострадала. Ну и, конечно, Сибирь. А Сибирь, там народа очень мало, но там очень много денег. Я бы сказал, все деньги в России в это время были в Сибири. Да. Как и теперь.
Да.
Что-то такое около 10-12 тысяч человек к тому времени собралось под Ярославлем. Ну и понятно, что они там сидели совершенно не напрасно. То есть монахам, конечно, было виднее, как нужно действовать. Но почему-то Минину и Пожарскому казалось, что не так. Потом, когда Авраамий Палицын напишет свою эту замечательную работу по поводу преодоления смуты, он довольно скромно напишет, что вообще они бы так и сидели. Вообще, когда я увидел всех этих людей там в Ярославле, они там тризнолюбством занимались, ну, то есть бухали. И про спасение Отечества вообще не думали. Ну, если бы не Палицын. Он просто всю эту сволочь привел в ум и отправил на войну, наконец, уже.
Засиделись, да?
Да, это Келарь Троиц Сергиева монастыря. Вот. Потом написал очень такую подробную работу, которая в самом деле является ярким памятником русской литературы, однако там кое-что преувеличено. Угу. Потому что, ну, если бы не Палицын, господи, где бы они все были? Так бы до сих пор там сидели, Ярославль, между прочим, бухали бы. Параллельно стало понятно, что второе ополчение и первое ополчение враждебно друг другу, но так как вот это выдвижение лопаты Пожарского и Романа Пожарского сорвало продвижение братьев просоветских на Ярославль, наверное, нужно договариваться. Хотя бы ситуативно. Однако прямо сразу не договорились, чтобы вы думали, потому что вообще-то князь Трубецкой был знатнее Пожарского. С кем договариваться? А, кстати, там у вас этот мясник еще? Ну так это вы его выбрали, мы-то его не выбирали. Вы предлагаете мне договариваться с мясником? Это вот еще сейчас серьезно?
Непостижимо!
Это непостижимо. И одновременно Сигизмунд начал действовать. Потому что Сигизмунд понял, что если первое ополчение едва не взяло Москву, ну и вообще-то там больше половины Москвы контролируется прямо сейчас первым ополчением, то второе ополчение, которое лучше организовано, вот этого гарнизон не переживет точно. А значит, Москву придется брать самому Сигизмунду. А он едва только что осилил Смоленск, у него просто нет денег. И когда они появятся, ну, это все затянется на непонятное время и будет иметь крайне туманные перспективы. И тогда к Москве выдвигается очень сильный корпус гетмана Яна Короля Хаткевича. Он же Карл Хаткевич. Король – это, понятно, по-польски. Отряд был серьезный. В него от 8 до 12 тысяч человек входило. Вместе с непобедимыми гусарскими ротами, гусарскими хоругвями, и с огромным обозом, с деньгами, боеприпасом и продовольствием. Каково нужно было провести в Москву? Вот если Хаткевич проходит в Москву с таким подкреплением и таким обозом, вот тогда все. То есть вся идея второго ополчения сразу псу под хвост, потому что они там точно досидят до прихода Сигизмунда, их будет просто не взять. Более того, там такие силы сконцентрируются, что вот даже если там 1004 боеспособных оставалось в Москве в самой, Ну, плюс минимально 8 тысяч хаткевичей, это 12 тысяч, это столько же или даже больше, чем у войск и первого, и второго ополчения, и причем каких войск? Великолепных по местным меркам войск, конечно, просто растопчут, даже они, может, и в осаде-то сидеть не будут, вы не вывезете. Да, конечно, когда мы говорим польско-литовские войска, опять же, мы тут же должны сказать, что там была масса запорожских казаков. Опять же, реагировать выдвижением всего войска из Ярославля на перерез было невозможно. То есть, он просто бы не поспел. Узнали о продвижении Хаткевича в начале июля 1612 года. И поэтому опять отправили незаменимую лопату Пожарского и Михаила Дмитриева, которые выдвинулись к Москве, точнее, уже придвинулись к Москве 24 июля и 2 августа по старому стилю. Ну, то есть, 12 августа и 3 августа, соответственно, плюс 10 дней. Добавляем сразу по меркам 17 века. Тут что-то заподозрил атаман Заруцкий. Потому что, во-первых, Хаткевич, который Заруцкого не будет гладить по голове. Во-вторых, Минин и Пожарский, которые тоже не будут гладить его по голове. И нужно прямо сейчас сдавать им Мнишек и Варенка и присоединяться на однозначно подручных условиях или валить. И он свалил в Астрахань. Потом его придется, да, придется вылавливать. Понятно, что идеологически окормляли продвижение вообще всего второго ополчения монахи Троицкого монастыря и в первую очередь архимандрит Дионисий Радонежский. Каковой, во-первых, продолжал торопить ополчение, а во-вторых, пытался настроить на службу дорогому отечеству Дмитрия Трубецкого вместе с его казаками, ну и вообще шире, военной силой. Тогда же как раз прославился Авраамий Палицын. Угу. Он тоже участвовал во всех этих посольствах, на основании которых потом и книжку написал интересную. 22 августа, сирич 1 сентября, Ян Кароль Хаткевич дошел до Новодевичьего монастыря. То есть, все, обоз был уже почти в Москве. Ну, там все. И тогда уже князь Пожарский вывел войска против гетмана Хаткевича. И началась очень вязкая история, потому что сразу стало ясно, что наши конные части противостоять в конном строю полякам не смогут. То есть, все это закончится довольно быстро и, скорее всего, очень плохо. То есть, даже если нас не разгромят, просто придется маневром уходить. Ну, а значит, опять же, стратегическая цель поляков будет достигнута, они прорвутся в Москву. Даже не сомневайтесь. Поэтому конницу в основном спешили. В таборы поставили, пиками обтыкались и стали вести огненный бой, в съемный бой не ходя. Но спасло вообще наших только то, что вот этот бой, который начался где-то с часу дня и продолжался до 8 вечера 1 сентября, прекратился из-за наступления темноты. Потому что положение было очень тяжелое. Стало очевидно, что 23 августа, то есть 2 сентября, поляки дело решат. Потому что у них была свобода маневра, и вот-вот должны были подтянуться какие-никакие, но пушки. Потому что да, конечно, настоящая хорошая артиллерия не было, но легкая артиллерия, которую можно было как раз в полевом-то бою против таборов, то есть этих маленьких гуляй-городов использовать, вот она-то была. Угу. И как только она появится, ну только дальше можно будет время засекать, когда эти таборы разнесут так, чтобы туда смогла конница заехать. Однако продержались в тяжелейшем бою 23 августа, а в это время шли яростные переговоры с единственным резервом, который оставался, с первым ополчением, которые только и могли вообще решительно переломить ход сражения в ту или иную сторону. Кстати, было не очень понятно, а вдруг они присоединятся к полякам? Ну, просто вдруг. Они же не любят второе ополчение очень сильно. И Трубецкой отказался вообще принимать участие во всем этом безобразии, потому что вы пришли, вы разбираетесь, мы посмотрим на вас, как это у вас получится.
Покажите себя в деле.
Так точно. Но когда 24 августа, то есть уже третий день сражения шло, пока спасало отсутствие серьезной пехоты у поляков. Ну вот была бы пехота, у нас бы шансов практически не было. Но там в основном была сильная конница, которая таборы очень плохо штурмовала. Более того, я подозреваю, что гусары при идее штурмовать таборов... Что? Мы? Нет. Вот построить их вот перед нами, вот здесь вот... И мы пробьем с ноги. Угу. А лезть куда-то это увольте. Посмотрите, какие у нас крылья, леопардовые шкуры.
лосины.
Да, шабли, шаблюки, вот это шляхетский гонор. Но не могу. На табор лезть не могу. И началось очень тяжелое сражение. И тут казаки первого ополчения, поняв, что если Хаткевич разгромит Пожарского, то потом он разобьет их уже в одну калитку и без шансов. И тогда, не слушаясь Трубецкого, масса, значительная масса войск первого ополчения ударила во фланг Хаткевичу. И бой поляками был вдребезги проигранным. Пришлось сниматься и отступать. Причем им пришлось отойти к Донскому монастырю, собрать войска и в порядке отступить, но они не смогли провести обоз. Более того, часть обоза еще и дальше отбить вышла. 25 августа они покинули Москву, и стало ясно, что дни гарнизона сочтены. Но если спасти товарищей из второго земского ополчения, казаки первого ополчения смогли, они вовсе не имели в виду, что они с ними в какой-то союз вступят. Они просто помогли раздолбать общего врага. И, посмотрите, раздолбали. Но теперь враг вы. Ну, потому что у нас же совершенно разные цели. Вы дворянское ополчение в основном, это казачье ополчение, то же самое, что было с Прокопием Ляпуновым. Угу. Тем более, что их ведут какие-то выборные, которых эти казаки вообще не выбирали. Они не могут с этим согласиться, и самое главное, с этим не может согласиться Трубецкой. И вот тогда через посредство Русской Православной Церкви начались чудовищные тягучие переговоры с Дмитрием Трубецким, кто под кем ходить будет, будет ли вообще. И в конце концов его уговорили. Его уговорили перейти на сторону второго ополчения, сформировав таким образом единое земское ополчение. Но он выговорил, что мое имя будет писаться впереди этой вот этой мелкой твари Пожарского.
Важный момент, да.
И так и дальше пишут спасители земли русской Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский. То есть не Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, а Трубецкой и потом Пожарский. То есть Пожарский при нем стал вторым младшим воеводой.
Прикольно.
Но тем не менее, сформировать единое управление удалось. И это было самое главное. Потому что интереснее всего получилось бы, если бы по-настоящему передрались первое и второе ополчение. Вот именно по-настоящему под стенами Кремля. Тогда бы смута заиграла еще более смутными красками, но вот не передрались. То, что происходит внутри Кремля было, и внутри Китая города, было очень хорошо известно, потому что оттуда начали бежать бояре, высылать семьи и прочее. Ну, там было голодно очень. Уже все, уже каннибализм начался, о чем мы говорили. Тогда от имени Трубецкого и Пожарского передали письмо, на условиях, где перечислялись условия сдачи почетной капитуляции. То есть вы просто все выходите и уходите во свояси.
Да.
С оружием, знаменами.
Со всем уважением.
Но без награбленного.
Ага.
Все награбленное придется оставить. Потому что награбили там вообще-то от души. Только вывести не могли.
Да. Мы и без вас вывезем.
Да. Поляки отказались. Там же, в Кремле, в это время находился Михаил Романов. Все еще. Там же рассказывают, что поляки пытались войско Костромы выкрасть, когда их Иван Сусанин-то завел куда-то.
Да.
Так он не был в Костроме в это время, он был очень даже
в Кремле.
В Кремле. Тогда что? Пришлось идти на штурм. И 22 октября-1 ноября по новому стилю состоялся совместный приступ Китая города, каковой был взят. И поляки остались только в Кремле, контролируя, ну, самый центр, самое сердце Москвы. По сути дела, они саму Москву-то и контролировали, потому что без Кремля Москвы вообще не существовало. Там находился аппарат управления государством. Угу. Это самое главное. Все архивы, приказы и так далее. То есть, пока не взят Кремль, ничего вообще не закончилось. Тем более, что это мощная крепость, в которой, ну, при хороших делах можно было просидеть точно так же, как в Смоленске, года полтора, если все было бы в порядке с припасом и боеприпасом. Руководили обороной Миколай Струсь и Иосиф Будило. Руководили, причем хорошо. Оборонялись они, прямо скажем, знатно. Но вариантов практически у них не оставалось. Тогда Пожарский доложил, что осаждать будем, пока вы просто все не умрете.
Возьмем измором.
Да, и поставил полк у Троицких ворот Кремля. А зачем он их поставил? Самое главное. Чтобы когда будут сбегать боярские семьи, их казаки не ограбили. Потому что казаки там стояли с целью вообще-то заняться немного мародерством.
Да.
По привычке. Ну, когда стало понятно, что все, ловить практически нечего, поляки стали вести переговоры о капитуляции. Что характерно, Миколай Струсь сдался Трубецкому, и это была большая ошибка, потому что казаки поляков-то, несмотря на то, что обещали выпустить во свояси, всех перебили. Ну, или почти всех перебили. Сам Струсь оказался в заключении. По-моему, до 1619 года он проведет заключение у нас тут. А Иосиф Будило сдался Пожарскому и угадал. Потому что Пожарский-то условия капитуляции выполнил. И только 27 октября, это 6 ноября, по некоторым данным, 7 ноября, состоялась торжественная передача Кремля войскам 1-го и 2-го ополчения, земскому ополчению.
А сколько поляков поубивали?
Ну, там до 4 тысяч оставалось поляков. Ну, считай, половину перебили казаки, а вторая половина ушла через Пожарского чудом.
Повезло.
Соображайте, кому сдаваться. Это же ваши, блин. Вы же знаете, что от них ждать.
Кто как не вы.
Да. Ну, вот, собственно, в этом месте считается, что начало кончаться смутное время.
Угу.
Потому что именно в это время стало понятно, что не за горами созыв настоящего полноценного земского собора. И его вообще начинают собирать сразу 5 ноября 1612 года. Понятно, что он еще не собрался. Это вот всем грамоты начинают рассылать, что мы сейчас будем решать судьбу государства. При этом ведь еще же где-то ходит Александр Лисовский. У нас есть Якоб Понтусович де Лагарди в Новгороде. И из-под Смоленска вот-вот на Москву пойдет Сигизмунд III. И, между прочим, в самом деле пойдет на Москву решать вопросы. Начали присылать кандидатов. С середины ноября 1612 года начинают прибывать люди. Прибывают они до декабря месяца. И это в самом деле было очень широкое представительство. Неполное. То есть, когда мы говорим, что вся земля прислала людей, нет, не вся. Но большая часть, в самом деле. Это было самое представительное собрание, ну, со времен, наверное, воцарения Федора Ивановича.
Угу.
И тут-то выяснилось, что все очень непросто. Потому что, во-первых, сохранилась кандидатура польского королевича Владислава. Она же никуда не девалась, как и люди, которые продвигали его кандидатуру. Точно так же, как никуда не делась кандидатура Карла Филиппа Вазы, которого поддерживал князь Пожарский по сей день.
Угу.
Точно так же рассматривалась кандидатура Максимилиана II. Ну и тут же у нас, пожалуйста, Голицыны, Мстиславские вместе с Куракинами, Воротынские, Годуновы и Шуйские, Черкасские, ну и, конечно, Дмитрий Трубецкой говорил: слушайте, может быть, я просто вас буду королем, царем, императором. Это же удобно.
Да.
Я же, между прочим, Рюрикович.
Тру, да.
Трубецкой. Да, и отдельно на полном серьезе рассматривалась кандидатура Марины Мнишек и Варенка.
Обалдеть.
Потому что, а вдруг он настоящий? Потому что это до сих пор было категорически не всем очевидно. Ну и самое главное, что за ним тоже стояли силы, которые хотели бы его контролировать. Вот кто сейчас возьмет вообще престол? У нас есть сейчас такое очень благостное представление о том, что вся русская земля приговорила избрать сына патриарха Филарета за его грандиозные заслуги и неимоверные дарования Михаила Федоровича. Филарет в миру был Федор Романов, потому что эта семья очень сильно выдающаяся, во-первых, во-вторых, пострадавшая и от Годуновых.
Репрессированные.
Ой, очень, были, очень, да. Сильно репрессированные, очень сильно репрессированные, очень сильно
репрессированные. Я смотрю, эта дурь веками процветает.
Да, и вот, пожалуйста, у нас прекрасная династия Романовых, единодушно избранная. Это романовская трактовка этой версии событий.
Неудивительно.
Тут вообще никаких сомнений нет. Потому что вообще-то, конечно, выборы были очень тяжелые. Конечно, вопрос передраться уже не стоял. Все намахались вот так. Тут собрались именно решать вопрос, как это прекратить. Но вот кто будет тем самым третейским авторитетом, который всех помирит, это вопрос был тяжелейший. Но Мишка Романов оказался самым удобным кандидатом, несмотря на наличие более знатных людей. Пожарский знатнее. Я уж молчу про Трубецкого. И вот у Трубецкого-то в руках огромная военная сила, считай, половина этого самого ополчения, которого штурмовало Кремль, они же от Трубецкого происходят. Но вот тут-то было уже очевидно, что обратно возвращать настоящих Рюриковичей – это немыслимо. Потому что как только на троне окажется настоящий природный Рюрикович, во-первых, по новой запустится вся местническая игра. Угу. Тут же. Угу. Потому что у него есть куча родственников, у этого Рюриковича, из побочных ветвей, кто старше.
Да.
И они сейчас все опять полезут драться. Но только что было такое с Шуйскими. Потому что, да, ну, замени Шуйского на Трубецкого или на Пожарского, ну, например, на Пожарского, если бы он реально на трон лез, и это кто-то бы серьезно всерьез рассматривал. Да даже Варенка посади. Он же вроде как назывался тоже Рюриковичем. И если вы его посадите, только вы его признаете за настоящего Рюриковича. Ну, вот, значит, вместо Шуйского будет другая фамилия, а все остальные – Мстиславские, Голицыны, Трубецкие и так далее – они опять полезут на трон.
Угу.
Потому что они же довольно близкие родственники и тоже имеют права. Ну вот как только вы посадите настолько дальнего, там даже и не родственника, ну, короче говоря, там 29-я вода Рюриковичем на киселе, то есть даже не Рюрикович, а Романов, значит, у вас резко не будет никаких прав на трон вообще. Это новая династия. То есть это сразу выключит вот эту старую удельную усобицу, которая еще с конца 11 века тянется в разных формах. Да, конечно. И фактор отца его, Филарета, это очень важно, потому что наш нареченный патриарх, это же успел послужить всем. Он служил тушенцем.
Угу.
При наличии живого патриарха Гермогена. Выкликал польского королевича сюда. Ни для кого не секрет, а значит, он точно не будет сводить счеты.
Угу.
Потому что, ну, попробуй, сейчас что-нибудь скажи. Тут у меня вот два чемодана, это только компромат.
11 чемоданов компромат.
Это только за последний год на тебя, да, если что. А там еще у меня вот 11. Да, и ты давай сейчас что-нибудь скажи нам такое, что ты тут лучше всех. И, кроме того, это вот опять же нельзя не признать, что патриарх Филарет был очень даровитым человеком. И как управленец пользовался большим авторитетом в кругах духовенства. То есть, он мог обеспечить поддержку духовенством царя.
Угу.
В самом деле, то есть не на словах, а в самом деле. Вот Гермогена нет, а есть Филарет. Ну что теперь делать? Ну и, конечно, что очень важно, Михаил малолетний, ну, молодой очень ему, 16 лет было. А значит, все, кому не лень, будут на него давить и использовать влияние, оказавшись рядом. Поэтому внезапно у него оказались сторонники, например, из Голицыных, которые бросили такую хорошую гирьку на весы в пользу его избрания, хотя он не был главным кандидатом.
Угу.
У Михаила Романова вообще-то шансов избраться, ну, конечно, было. Сам род Романовых. Это же тоже прекрасно, потому что Иван Никитич Романов, формально глава рода, после того, как Филарет удалился из мира, став монахом, ну, это же член семьи боярщины. Который, опять же, поучаствовал вообще во всем, в чем можно было поучаствовать в ходе всех этих мероприятий. А, да, он тоже, как и Филарет, не будет сводить счеты ни с кем. Просто, ну, у него шансов нет, его утопят.
Угу.
Просто утопят и все. Как только он попытается реально кого-то там мстить, вытаскивать грязное белье времен смуты, удобная очень фигура.
Угу.
При этом все знали, что все-таки да, он был в составе семьи боярщины, но он был ко всем в оппозиции. Он был не такой. Более того, он постоянно ссорился даже с патриархом Филаретом. И, что очень важно, сам-то Иван Никитич Романов голосовал против Михаила.
Mm-hmm.
Против родственника своего.
Надо же.
А это очень важно. Это тонкий политический ход. Чтобы все смотрели. А он, смотри, он царя-то не будет поддерживать. Значит, они не смогут сговориться. Это показательно. Это как раз привлекло очень много сторонников на сторону Михаила Романова.
Тонко.
Да, ну понятно. Филарет, естественно, выдвигал, это был главный человек, который выдвигал инициативу Михаила Романова. Да, ну и все помнили, что первая жена Ивана Грозного, Анастасия Захарина Юрьева, это время, когда вообще самый благоприятный период на всей Руси был вообще. Потому что вот Анастасия и Иван Грозный – это время расцвета Руси. А кто такая она? Жена Романова.
Угу.
Понятно? То есть, все сложилось. Ну и тогда еще и Шереметьевы перешли на сторону Романовых, и, в общем, его выбрали. Переход Шереметьевых был 4 февраля, голосование было назначено на 21 февраля 1613 года. Ну и таким образом 3 марта 1013 года Земский собор избирает Михаила Романова на царство, выкатив ему
наказ.
Условия. Угу. Условия очень далекие вообще от понимания абсолютной монархии. Очень важно было, да, закрепостить крестьян. Это все прям требовали со страшной силой. Угу. Без этого дворянская корпорация просто уже не могла существовать.
Прекратить эту беготню, да?
Да. Казаки некоторые пожелали Михаила Федоровича Романова, а некоторые категорически отклонили. Там тоже не было единства. Да, потом же придется за этими казаками гоняться со страшной силой. При этом Дон, вроде как, это нам еще Лев Сапега писал, что донцы поддержали Романовых. Михаила Романова привели, точнее, ему стали приводить к присяге, приходить к присяге как раз в Костроме уже в марте 1613 года. В мае 1613 года Михаил прибыл к Москве и официально был коронован 11 июля 1613 года. Вот с этого момента у нас наконец появился собственный царь. Да. И начались вот последние эти трепыхания смутного времени, потому что нужно было, во-первых, убить Варенка. Варенка убили. Это было самое несложное из всего. Нужно было заканчивать русско-шведскую войну.
Там-то, извини, перебью, было какое-нибудь постановление суда, фиксация, умер.
Его же на Москве повесили прямо. Да. Да.
То есть там все было по закону.
Да. Да. Да.
А с мамой что сделали?
Она умерла же, в заточении мама.
Угу.
Вот. Нужно было заканчивать войну со Швецией, которая закончилась в 1617 году. По каковому окончанию мы забрали обратно Новгород, Порхов и многие, старую Ладогу, будущую просто Ладогу тогда. Но все равно Германландия целиком отошла Швеции. Возвращать ее будет Петр I.
Военные действия смутного времени вообще невозможно представить без постоянных осад и штурмов различных фортификационных сооружений. От самых маленьких острожков до грандиозных крепостей наподобие Смоленска, да и осада Москвы, собственно, чего стоит. Кроме того, у нас была масса монастырей, каждый из которых вполне естественно был очень сильно укреплен. Классический пример – это осада Троицкого монастыря, Троицы Сергиевой Лавры. Вот эта пушка чугунная, свидетель этой самой осады. Прямо по ней видно, что она очень серьезно побывала в бою, как минимум потому, что у нее конец оторван. То есть это или чужое попадание, или внутренний разрыв. Не выдержала. Но если с пушкой все понятно, пушка – это и есть пушка, то вот тут мы видим еще одну затинную пищаль. Она же Гаковница, которая находилась на вооружении Тихвинского монастыря и тоже участвовала в обороне против войск интервентов. Ну, про нее сказать что-то, наверное, лишнее, потому что ее внушительный вид говорит сам за себя. Если попадет, уже ни одна больница такую дырку не залатает, совершенно точно. Вот при помощи таких пушек, таких затинных пищалей и другого городового наряда оборонялись как города, так и монастыри.
То есть наши боевые монахи ловко от всего отстреливались, в отличие от каких-нибудь дурацких шаолиний.
С неизменным успехом. Но, конечно, в гарнизоне были далеко не только монахи. Там стояли городовые стрельцы, там стояли, вполне очевидно, городовые казаки. И монастыри содержали даже кавалерийские отряды.
Богатые были организации.
Не то слово.
Попытается Алексей Михайлович, ничего не выйдет, и вернет ее только Петр I. Ингерманландию забирали шведы на каком основании? На том основании, что Ингегерда шведская получила в приданное вот эту самую землю, которую назвали землей Ингегерды, поэтому она и есть Ингерманландия.
А я и думаю, что это такое, что за слово?
Страх. Земля Ингегерды. Угу. То есть это еще от древних Рюриковичей тянущаяся традиция. И шведы просто забрали некоторым образом свое.
Угу.
Вот и все. То есть у нас пропал самостоятельный выход к Балтийскому морю. Мы остались на прежних средневековых границах от Пскова до Новгорода. Вот через Неву вы можете выплывать, а дальше, извините, вам придется иметь дело с нашими купцами. И с нашим все более усиливающимся военно-морским флотом, настоящим европейским.
Угу.
Поэтому нет, торговли у вас не будет. Вы будете торговать через нас. Если что, вот Выборг, Извольте, приезжайте, торгуйте, а мы потом сами продадим все, что надо, по нашим ценам.
И немножко отколупывать у вас будем.
Да. В 1615 году состоялся очень опасный рейд Александра Лисовского. Он по-настоящему не смог никого разбить, не смог, естественно, взять Москву, но пограбил от души. Просто от души. Потом он вернется в Польшу, его простят. Ну и осада Москвы должна была состояться в 1618 году, когда, наконец, лично войска возглавил Сигизмунд III. Но, что важно, у него кончились денежки, и он смог дойти только до Волоколамского. Волоколамский сел в осаду крепко, и польские войска не пропустил мимо себя. Там стало понятно, что все, денег нет.
Не заладилось.
Не заладилось, и Сигизмунд был вынужден развернуться и уйти. Однако Смоленск-то мы потеряли до 1654 года. Смоленская война 1632-1634 года будет полностью неудачная. Героя обороны Смоленска, боярина воеводу Шейна, который будет штурмовать Смоленск, вынуждены будут казнить по итогам, потому что так неудачно выступил. То есть не смог реабилитироваться, да еще и войну, считай, проиграл. Хотя он-то там на самом деле был вообще стрелочником, не более того. Ну и вот только в 1618 году, по большому счету, с отступлением поляков и заключением мира с Польшей заканчивается смутное время, последствия которого продолжали так или иначе расхлебывать до Петра Алексеевича.
Вот это да.
Хотя вроде бы уже и при Алексее Михайловиче крепко держава встала, но до конца устранить последствия, то есть вернуть Ингерманландию и выйти к Балтийскому морю, сможет только Петр I. Плюс, конечно, смута дала начало многим стрелецким возмущениям. Из смуты произрастают многие крестьянские восстания. Вот, значит, там и Степана Разина, и Пугачева. Все они берут своими корнями ту самую смуту, когда стало понятно, что царь – это кто угодно. У царя место священное, а сам царь не очень. И если посадить хорошего крестьянского царя, тогда крестьянам и жизнь легче станет гораздо. Вот, то есть событие великой важности, каково прям перевернуло у нас до смуты и после смуты. Вот. И да, конечно, смута чудовищно мифологизирована и идеализирована. Потому что почему? Да потому что у нас на трон сели бояре Романовы и попытались немножко собственное участие приукрасить.
Полирнуть.
Да.
Не надо обольщаться.
Не надо обольщаться. Там все выступили как надо. Потому что самое главное в самом начале позволили убить фактически сына Бориса Годунова. Ничего не смогли нормально объяснить, что произошло с Дмитрием Ивановичем. Ни, во-первых, его сохранить жизнь не смогли, ни потом объяснить, а что же с ним произошло. То есть что-то такое там очень смутное, мы до сих пор не знаем. И в конце концов все поголовно присягнули, за редчайшим исключением, первому вору Гришке Отрепьеву. И вот что вышло в итоге. Надеюсь, мы более-менее в общих чертах смогли это раскрыть.
Ой, атас. Вообще. Ну, как обычно, все знания по истории, они же только в школе получаются. В школе все было совершенно не так.
В школе все очень просто, что поляки привели нам Лжедмитрия.
Да, злодеи.
Вот, потом почему-то стал править Василий Шуйский, а потом поляки вот устроили интервенцию.
Хорошо, Иван Сусанин их всех в болоте.
Да, устроили.
Жизнь за царя.
Решили устроить интервенцию, значит, и все. Вот, да. Значит, потом Минин и Пожарский собрали рать и выгнала их сила поляков снова вон. Все, на этом как бы можно уже и закончить. А на самом деле оно было
несколько сложнее,
несколько многофакторнее. Потому что в тяжелом весе смогли выступить вообще все. И самое главное, вот лично для меня смута – это очень характерный пример того, что, блин, у нас с Польшей, что говорить-то, тяжелейшие отношения были всю дорогу. Однако выстраивать соседские отношения мы тоже научились по факту смуты. Мы прямо вернулись туда, с чего начали. С нашей самой первой беседы. Вот эта вот условно-демократическая самоорганизация оказалась великой силой. Каковая, будучи неправильно употребленной, смогла Россию разрушить, а потом она же ее и собрала. Потому что любые внешние воздействия ничего не значили для людей, которые сами договариваются о том, как они будут жить на местах, и потом, договорившись, притворяют собственные решения последовательно в жизнь. Ну что, ну взяли в Москву, очень приятно, и что? Там у вас коллаборационистская сидит правительство. Но опять же, это очень мало что значило в общем смысле. Потому что жизнь-то на местах продолжала идти. И движение именно вот русского народа от крестьян до воинских корпораций, оно своим течением, которое повиновалось объективным историческим законам и вполне понимаемым желаниям и нуждам этого самого народа, оно просто повернуло все вспять. Потому что как только перестали по-настоящему поддерживать первого Лжедмитрия, второго Лжедмитрия, третьего Лжедмитрия, поляков, литовцев, Владислава, Карла Филиппа, ну вот просто их не принимают, и все, вы не сможете этим управлять. А управлять как-то всем этим, естественно, надо. И поэтому вот это объективное движение материи, оно и дало нам результат преодоления смуты. При том, что преодолели-то ее, в общем, довольно быстро. 15 лет.
Молодцы были предки.
15 лет всего прошло, и в горячей фазе смута прекратилась. Хотя, конечно, как мы уже видели, с последствиями пришлось очень-очень-очень долго расплевываться. И усиление крепостного права, усиление крепостного гнета — это в том числе заслуга смутного времени. Ну вот иногда, когда 95% пашни не запахивается, вот как тут можно было не ввести крепостное право? Просто вот элементарно как? Они же все разбегутся. И у вас опять будет смутное время в каком-нибудь другом, возможно, еще худшем издании.
История – непростая штука. Общественные процессы еще сложнее.
Да.
А дальше там что?
О, дальше много интересного, но оно более позднее. Петр Первый и так далее. Мы туда сейчас не пойдем или мы отсюда не уйдем никогда.
В другой раз
сходим. Конечно.
Ох, мощно, Клим Саныч, просветил в очередной раз. Спасибо.
Стараемся.
На сегодня все. Смуту завершили.